Ваше Высокопреосвященство, Священство, Досточтимый Отец Тихон, наместник сей святой обители, дорогие отцы, братья и сестры, мы сегодня празднуем память святителя Илариона, архиепископа Верейского, человека, который совсем особым образом вошел в жизнь, в историю нашей Церкви. И замечательно то, что с сегодняшним днем совпадает обычное рядовое апостольское чтение к послание к Ефесянам, в котором апостол говорит удивительные слова. Мы все их знаем почти наизусть, по крайней мере, многие могут пересказать эти слова, но редко задумаемся о глубине этих слов. Слова же такие: если вы живете по духу, то по духу и поступать должны. Не то что миряне, очень часто священнослужители, даже готовясь к проповедям, это предложение пропускают, не задевает как бы разум то, что говорит апостол. Какая-то общая фраза. На самом деле совсем не общая фраза. А говорит апостол о чем-то очень существенном и принципиально важном для всех людей. Что значит жить по духу, если вы по духу живете? По какому духу? Конечно, обращаясь к общине христианской в Эфесе, к первенствующим христианам, он имел в виду Дух Христов, он имел в виду Дух Евангелия. Если вы живете по этому Духу, если вы называете себя христианами, то вы и поступать должны по Духу. И затем, кстати, апостол говорит о том, что означает поступать по духу, и перечисляет те добродетели, которые связаны с этой жизнью в соответствии с христианским духом. Но есть в этих словах еще одна сокрытая мысль. Когда апостол говорит о том, что мы по духу живем, то он открывает перед нами тайну божественного творения. Мы все живем силой Святаго Духа. Это Он носился над водами в дни творения. Через Него и Его силой производилось творение. Он сопутствовал всей истории человеческого рода. Мы все дети Духа. Мы созданы силой Святаго Духа, потому что этой божественной энергией, этой божественной силой создан космос, земля наша, род человеческий. А если мы созданы силой Духа Святаго, то по Духу и поступать должны. Вот это уже, наверное, многим понятно. Когда люди осознают свою некоторую ответственность и перед самим учреждением, в котором они работают, но самое главное, перед его хозяином, кто их взял на работу, то непременно будут слушать своего хозяина, будут слушать то, что он пишет, исполнять эти предписания. И ведь нет ничего удивительного, если кто нарушает предписание, нарушает волю руководителя, изгоняется из этой корпорации. У всех у нас один хозяин, один владыка, один творец, Господь и Бог наш, силой Святаго Духа, создавший мир и каждого из нас. И когда апостол говорит о том, что вы духом живете, Он говорит, открывает нам величайшую божественную тайну, что все мы живем Духом, потому что мы все от Духа. Но по Духу и поступать должны. Соблюдать эту этику человеческого общежития, этой огромной человеческой корпорации, которая уходит прошлым в глубину веков и неизвестно сколько еще роду человеческому жить. И единственно правильным законом жизни является жизнь по духу. И другой закон не может господствовать над этим законом. Совсем недавно я имел возможность беседовать с людьми, которым объяснял позицию церкви по суррогатному материнству. И эти добрые мои собеседницы говорили мне о том, что вот ведь как хорошо, если не может человек иметь ребенка, почему бы ему не воспользоваться вот услугами такой женщины, суррогатной матери? И я сказал бы, отвечая на это так, нельзя идти против божественного закона. В каждом поколении людей могут возникать свои аргументы, основываясь на которых люди отвергают тот или иной божественный закон. Это противление Божьей воле присутствует в течение всей человеческой истории. Это противление воле Божией так ярко отражено в Ветхом Завете на примере истории народа избранного. И эта священная история учит нас, что когда мы отвергаем божественный закон, когда мы отвергаем Богом установленный порядок жизни, имея веру или не имея веры, мы, идя против Бога, становимся несчастными. И все страдания иудейского народа в то самое древнее время было прямо связано с отказом от божественной воли, от божественного закона. Золотыми буквами в Библии вписаны эти эпизоды противления божественному миру порядку и последовавшее затем наказание Божие, которое не столько являлось выражением некой силы божественной, сколько правды божественной. Потому что только божественный закон и является абсолютным, в нем полнота мудрости и милости. А потому апостол и говорит, если вы по духу живете, то по духу и поступать должны. В соответствии с этим Божьим законом, который передается нам со времен Моисея и со времен Господа нашего Иисуса Христа, который запечатлен письменно и отображен в наших сердцах голосом нашей совести. А поступки в соответствии с этим законом часто бывают людям непонятны. Как наверняка был непонятен удивительный поступок блестящего богослова, замечательного писателя церковного, архимандрита Илариона Троицкого, известного в дореволюционное время и почитавшегося как великого интеллектуала, собеседника самых просвещенных людей. Совершилась революция, избран был патриарх Тихон. Это все совпало с эпохой крушения страны, с гражданской войной, с казнями, с уничтожением противников, с бесчинствами, с разрушениями храмов, с морем крови. Я уже не говорю о статьях в прессе, о глумлении над церковью, об оголделой пропаганде против Бога и против церкви русской. И в это самое время архимандрит Иларион смиренно склоняет свою главу пред патриархом Тихоном и получает епископское рукоположение, что в то время практически означало подписание смертного приговора. Особенно для людей ярких, убедительных, влиятельных, способных отвечать на те нападки, которые обрушивались на церковь. И таким именно был святитель Иларион, стоявший рядом с патриархом Тихоном, поддерживавший его руки в смирении, в простоте сердца, помогавший патриарху нести крест его служения и принимавший на себя те удары, которые обращались в том числе и в сторону патриарха. И мы знаем, что он не избежал трагической участи, безвинного заточения в тюрьмы и в лагеря. Он прошел через страшные Соловки и другие места заключений. И ведь никто не подымал голоса в его защиту. Наоборот, все, что влияло на умы людей, работало в пользу клеветы, очернения, создания страшных образов этих людей, чтобы не только они физически погибли, чтобы память о них была разрушена, чтобы имена их были смешаны с грязью навсегда. И, наверное, никто, кто подымал руку на святителя Илариона, представить себе не мог, что наступят времена, когда здесь, в этой обители, связанной так тесно с ним, мы будем произносить эти слова и в день его памяти призывать его святое имя в помощь всем нам. Вот святитель Иларион жил по духу, не по человеческой конъюнктуре, не по так называемому здравому смыслу. Но какой же здравый смысл мог продиктовать человеку такой образ поведения? Надо было подальше от патриарха Тихона держаться, потише быть, меньше говорить, искать доброго отношения с тогдашней властью, как это делали обновленцы. Много чего можно было делать, но то была бы жизнь не по духу и не по Божьей правде. Пример святителя Илариона, священномученика, цельбоносными своими мощами, пребывающего ныне здесь, в этой обители и в этом храме, помогает нам понять тайну слов апостола. Если вы по духу живете, то по духу и поступать должны. Пусть пример святителя Илариона поможет всем нам, в первую очередь, служителям церкви. Дай Бог, чтобы его замечательный мученический образ отображался в сердцах наших архиереев, священников, а также и нашего благочестивого народа. Пусть, взирая на этот образ, мы могли бы еще раз убедиться в силе Божьей правды, в силе того, что так замечательно отражено на страницах Библии. Когда человек с Богом, он становится непобедимым. На его стороне правда, даже вне зависимости от того, как он заканчивает дни своей земной жизни. С ним правда потому, что, будучи оклеветанным в этой жизни, он становится святым пред Богом, а значит, и в человеческой истории. Пусть молитвами святителя Илариона Господь укрепляет и помогает нам, людям 20 века, жить и поступать по духу, Божьему. Аминь. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, отец Тихон, за слова, которые вы произнесли, за подарок, который вы мне также преподносите в этот праздничный день. Особенно отметить замечательный юбилей, 20-летие возрождения этой славной древней московской обители. И в память об этом событии прошу принять образ святителя и чудотворца Николая. Его молитвами Господь пусть управит пути вашей земной жизни, пути сей святой обители, пути всех тех, кто приходит в этот святой храм и в эту святую обитель, для того, чтобы сотворить молитву и прикоснуться к святыням и великой истории нашего Отечества. Я бы хотел, отец Тихон, также сердечно вас поблагодарить. Многое очень сделано по возрождению этой обители. Мы являемся свидетелями этих добрых дел, связанных и с организацией монастырской жизни, и с созданием семинарии, с таким замечательным усовершенствованием условий работы, жизни студентов, которое было произведено в последнее время по вашей инициативе и при содействии тех людей, которые вместе с вами готовы более потрудиться для этого благого дела. Я хотел бы преподать вам в качестве благословения этот святой крест. Пусть сам Господь укрепляет вас и помогает вам на путях вашего служения Святой Церкви. С праздником всех вас поздравляю!